Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Некоторое время назад мне довелось в течение недели или даже дольше читать откровения не то генерала, не то маршала разведслужб. Было странно найти у него такое объяснение склонности агентов разведки перебегать на сторону противника, заделываться двойными агентами. У преуспевшего агента, говорит отставной генерал, быстрее деформируется личность, чем у агента-неудачника. Довольно занятно, что эта деформация даже воспевалась в советском искусстве. Главный советский разведчик Штирлиц был, как мы помним, не только Максимом Максимовичем Исаевым, а до того в Советской России товарищем Владимировым, но уже в Германии еще и господином Бользаном, главным инженером, у которого были соседи, не знавшие, что инженер не настоящий, что дом у него не дом, а конспиративная квартира и так далее. И в романе Юлианы Семеновой, в фильме Татьяны Лиозновой показана внешняя фактура шпионской жизни, восторженно передана атмосфера игры, поглотившей главного героя. Обычный человек едва ли поймет, кто из четырех действующих лиц – Владимиров, Исаев, Штирлиц или Бользан – настоящий. И где гарантия, что Штирлиц, Бользан, например, не стал из двойного агента тройным? Опыт трансформации личности и самодисциплины у него ведь огромный. Вывод тут простой. Агент не становится предателем, двойным агентом, а рождается им. Как и всякий человек, он рожден прямо по Аристотелю с двойным стремлением к истине и к подражанию. Но стремление к истине у агента в высшей степени своеобразное, даже прям парадоксальное. Он ищет за истиной ложь. Актер прежде всего, агент предает всех, подозревает каждого во лжи и совращает других, вербуя самых слабых для своих нужд. А потом его убивают свои же, и память о них порастает быльем. Сметанин, Пигусов, Пеньковский, Толкачев были расстреляны, вместо того, чтобы долгие годы рассказывать людям, как устроено предательство. Видно, более удачливые сыщики не хотят, чтобы обычные люди узнавали их профессиональные секреты. Убивая двойных агентов, просто заметают собственные следы. В том же 1922 году, когда Штирлиц угнездился в Берлине, Зинаида Гиппиус написала стихотворение «Бродячая собака», посвященное судьбе завсегдатаев закрытого в начале Первой мировой войны артистического кафе в Петрограде. «Не угнаться и драматургу за тем, что выдумает жизнь сама. Бродила собака по Петербургу, и сошла собака с ума». Вот она, уезжая в Берлин, оттуда должна эмигрировать дальше, в Париж. «Здесь останусь, решила псица, будет вдоволь мягких помой. Народ знакомый, родные лица, Есенин, Белый и А. Толстой. Увы, родные не те уж ныне, невинных нет, грязен подвал. И тот же дьявол-чекист в Берлине правит тот же красный бал». Зинаида Гиппиус так ненавидела того героя, которого начали лепить в Советском Союзе из красного чекиста, что даже кинется, пусть ненадолго, в объятия итальянского фашизма. Но живой человечный образ бродячей псицы, убегающей от палача, заставляет думать, как же трудно не только писать, но даже просто думать о материи предательства. В том же 1967 году, когда Юлиан Семенов завершал работу над книгой о Штирлице, Олег Чухонцев написал балладу о князе Курбском. Кончалась баллада такими строками. «Уповать на чужбину, читать Цицерона, чтить опальных друзей и развеяться в прах, а когда отойти, то оттуда услышать, а когда не услышать, то вспомнить на слух, как надсадно кричит над литовскую крышей деревянный резной ярославский петух. Чем же, как неизменой, воздать за тиранство, если тот, кто тебя на измену обрек государевым гневом, казня государства, сам отступник, добро возводящий в порог». Стихотворение, написанное в характерном для середины 60-х годов прошлого века памфлетном стиле, заставляет вспомнить о громком тогда успехе литовского поэта Юстинаса Марцинкевичуса. Драма в стихах «Миндаугас», которая вышла по-литовски в 68-м году, уводит еще дальше в историю, в те времена, когда Литва только-только становилась католической страной. Драму перевел на русский язык Александр Межеров. Безумное время, когда подцензурному поэту, которому хочется славы, никак нельзя сказать прямо о настоящем событии, о настоящем предательстве, о своем времени. о том, что было вчера вечером или сегодня утром. И он забирается вглубь истории, чтобы оттуда прокричать, как тот ярославский петух, на всю Литву о предательстве самого самовластия. В драме Марцинкевича соперничают два летописца – черный и белый. Черный закалывает белого за, как сейчас и сказали бы, фальсификацию истории. Перед смертью Миндаугас диктует летописцу: «Все, что я заставил из рукописи вычеркнуть, оставь, восстанови изъятые страницы, а к ним прибавь, что Висмантас Горбун загублен мой, что от моей руки его родные братья на охоте погибли оба», и так далее, и так далее. И летописец черный, закалывая белого, говорит: «Нет, не бывать тому, все это ложь, а правда то, что я писал». Чувство предательства должен испытывать и поэт. Предательство против своего дара. Или, не так драматично, чувство, что изменил своей музе, когда хотел и мог написать, так сказать, по существу дело, а сам нырнул в чужое далекое прошлое. И вот всего несколько десятилетий спустя это его погружение никто уже не оценит, не скажет, что вот мы по этой исторической параболе мы попали в самую сердцевину нашей собственной истории, той еще живой лавы, которая течет, поджигая зелень вокруг. А ты сбегаешь от нее к холодным историческим намекам. В начале 1970-х пойдет новый разговор. В одном и том же 1972-м Иосиф Бродский и Олег Чухонцев напишут удивительно похожие стихи о Сталине. Их трудно сравнивать, но важно увидеть рядом. Вопрос к историкам литературы, литературной жизни. Не проигрыш ли в этой теме вызвал зависть Бродского к Чухонцеву? В начале 1970-х, когда выросло первое послесталинское поколение, начал из табакерки герцеговина Флор выпрыгивать культ рябого черта. Вот эти стихотворения рядом, посвященные одному и тому же, ожившему образу одного тирана, того самого главного человека советской страны, главного друга чекистов и их же самого успешного палача, их же чекистскими руками казнившего своих братьев. И вот не прошло и 20 лет после смерти Сталина, а писать о нем не получается. И приходится, как Персею, заглядывать в отражение в зеркало, потому что прямо посмотреть на мертвую голову вождя никак нельзя. Окаменеешь. Бродский кончает свое стихотворение одному тирану словами: «Когда он входит, все они встают, одни по службе, прочие от счастья. Движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют. Он пьет свой кофе, лучше, чем тогда. И эстрогалик, примостившись в кресле, столь вкусный, что и мертвые, о да, воскликнули бы, если бы воскресли». Стихотворение написано за несколько месяцев до прилета в Вену, где тоже есть кафе, в котором за 60 лет до того бывал товарищ Сталин. Не случайно оно насыщено запахами и вкусом, тем, что создает эффект присутствия, что невозможно забыть. Словно бродячая псица Зинаиды Гиппиус вернулась в родной город. Но в том же 1972 году Олег Чухонцев публикует в «Новом мире», не в самиздате, балладу под названием «Двойник». Она о двойнике Сталина, который подкарауливал его на берегу Черного моря. Как непосильно быть самим собой, и он, и я, мы в сущности в подполье. Но ведь нельзя же лепестками внутрь цвести или плоды носить в бутоне. Как непосильно жить. Мы двойники убийц и жертв, но мы живем. Кого же в тени платана тень маньяка ждет и шевелит знакомыми усами? Не все ли равно? Молчи. И ты был с ним, и я, и он. И море нам свидетель. Ну что ж, еще волна, еще удар. И радуга соленая, и брызги. Оба Сталина, и Бродского, и Чухонцева встают и над нами, читателями первой четверти следующего века, словно укоряя в предательском страхе перед собственным временем, перед его агентами, убивающими от имени несуществующей страны.